экзорцизм.
Ну, я не верю, что вы не знаете, что такое экзорцизм. Не знаете? Ну, я об этом, кажется, даже говорил. Как же это называется?
От бездна, да? Бездна, по-моему, здесь и говорит про бездну. Помните? Бездна. Вот. И там... Сейчас зачитаю. Как раз у меня тут, кстати, есть. О! Информация от Серафима Саровского. Или так. Есть такое народное, бес вселился, да? Слышали, да? Порчу раз наложили или бес вселился, в Библии описывается много раз. И, ну, в институте, ну, как бы христианской теологии это ну, нормальное явление, когда это. Что делают бабки, что делают насилие бывает, да? Они этим занимаются, просто изгоняют беса. Или вот видели, ну, чтобы как бы так наглядно, был фильм «Остров», да? Вот этот товарищ вот изгонял беса. Изгонял беса. Что веды говорят про это дело? Веды говорят про это дело так, что и в Библии, и это, по-моему, в 5 Шримад-Бхагаватам рассказывается, как создавалась Вселенная по пунктам. Что зачем. И последние были населены люди. Люди. Ману. Ману. Мен. Ману. Манушья лока. Вот то, что где мы живем, оно так называется Манушья лока. Чуть выше там райские планеты, чуть ниже там адские планеты, да. Но это не совсем то, что нам представляется. Просто уровень жизни чуть хуже. Ну, не чуть хуже, совсем хуже. Вот, а наверху чуть лучше, то есть совсем лучше. Ну, с точки зрения страданий, человек ко всему привыкает. И ко всему привыкает. И вот люди рядом живут, тут клака полная, а здесь они в евро-таком районе, а... Знаете, фильм такой есть, «Богатые тоже плачут», да? То есть это все, ну, относительно. И поэтому даже ад описывается, что не самый такой... Когда человек страдает, а рядом видит страдания другого человека, который страдает больше, ему легче. Вот. И поэтому есть такие ады, описываются, ну, что... Создаются условия, что он страдает, но не видит, чтобы кто-то там страдал, создается впечатление, что вот это будет вечно, и он один, и тогда ну, все это усугубляется. То есть все в сравнении. Сравнение. Страдание относительно. И есть такие категории блаженные люди. Блаженные. Вот там Василий блаженный был. То есть это, ну, это то, что он не страдает. Не страдает, это не значит, испытывает боль или какие-то неудобства. Это означает, ну, просто как... Не психуют по этому поводу. И все. Просто ну, это называется сознание определяет бытие, а не бытие определяет сознание. То есть он не зависит. Его цель, у него есть цель, он идет как ледокол. Вот. И эти блаженные не просто, они, знаете, такие дурачки, которым все равно, которые у них там это, ну, нечувствительность какая-то. Они все это чувствуют, но они... Очень хорошо знают путь, по которому идут, и очень хорошо понимают, что какие-то препятствия, которые вот встречаются, это коррекция и помощь в пути. Все остальные точно так же идут, но не понимают, что это помощь, воспринимают штыки, и таким образом не все доходят, вот, и у них значит, настроение портится, и они не способны воспринять истину, не способны воспринять, принять правильное решение, они не понимают, что творится. Вот, везде ищут ответы. Вот, и в этой же христианской традиции говорит, что кто-то сбивает нас с пути истинного. Написано, что есть Господь в сердце. Либо говорится, есть Господь в сердце, называется параматма. Который ведет каждого. Ведет каждого. Зачитаю. То есть у меня тут вот есть вещдок. Вот, вещдок. Тут написано, что так оно и есть. Глава 18, текст 61. Верховный Господь у Арджуна пребывает в сердце каждого, направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Наше тело это машина. И Медики это хорошо знают и могут ее ремонтировать. Тело не живое, это биоробот. Биоробот. И можно что-то делать. И сейчас всякие технологии, нанотехнологии, которые там все, ну, более-меньше, на молекулярном уровне, сейчас вот откуда вот это ГМО получается, мы можем изменять эти дела. И телом можно управлять. Как? Таблетку проглотил, раз что-то там изгналось. Вот. Это, ну, в принципе, вся медицина это магия. Это магия. Магия это, ну, это вот технология. Потому что если я правильно шел, и вот там написано, дальше написано, где я сейчас прочитал, это 18 глава, называется «Совершенство отречения». Если бы каждое живое существо слушало Бога, который сердце говорит, христиане говорят, Святой Дух, написано, в Библии написано, младенец не заблудится. Младенец слышит это. То есть он как бы как себе верит. Вот. Но поскольку нас сбивают некоторые факторы, ну, не факторы, не вещи, понимаете, нас сбивают не вещи, которые встречаются на пути. Наша траектория уже определена. Эти вещи так и так будут. Но голос Бога говорит нам, что с этой вещью делать. Но у нас еще есть еще два голоса. И вот один из них это как бы я, сама душа, которая, ну, не знает, что она или слушает Бога, или вот. Душа, в принципе, выбирает. И есть еще голос сатаны, говорят, лукавый. И говорится, что сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. То есть он не меняет траектории, просто он меняет, ну, приоритеты. Давай сначала это, потом это. Вот и все. И как же такой Бог, ну, взял бы, убрал его, да? Все бы шли нормально. Он нам очень нужен. Нам очень нужен. Почему? Нам надо выбирать. Голос Бога очень тихий. Голос сатаны верещит, как этот. Как он верещит? Это называется кнут и пряник. Он нас мотивирует. Как определить? Голос Бога без мотивации. Он тихий, говорит, вот иди, сделай там тому-то, то-то. И все. А что тебе? А тебе за это ничего. Вот. Это называется бескорыстная деятельность. Так, по-научному. Без скорости. То есть, скорость, польза, да. Бесполезная деятельность. Бесполезная деятельность. Ну, для себя. То есть, нельзя подсчитать, взвесить, что я буду иметь. Ну, а дьявол, или там, если брать на санскрите, это Махамая называется. Махамая, большая ложь по-другому. Или дьявол, отец лжи, какая разница. Он говорит, сделай это, чтобы тебе было лучше, или сделай это, чтобы тебе уйти от, ну, от вот этого плохого. И таким образом кнут-пряник. То есть там мотивация. Когда мотивация есть насилие. А когда безмотивационное действие, оно действует, просто ясно, как белый день, что это надо делать, и объяснить я даже не знаю, зачем я так делаю. Вот это вот Божье. Ну и нам всем некогда. Мы вот управимся со всем своим хорошим, экранируем себя от плохого, а потом займемся журавлем в небе. И до журавля никогда не доходит. Об этом, ну, то есть эти это лукавый будет всегда. Это называется свобода выбора. И в конце концов, если я все-таки лукавому поддаюсь, у меня как-то внутри, в груди, в середине какой-то нехороший осадок, и говорится, это Господь плачет. Чувствую, вроде я поступил хорошо, надежно, здорово, но в середине как-то это капля за каплей, и мы хотим все-таки быть хорошими, мы это делаем. Но бывают случаи, когда мы можем подцепить такую заразу, такого вируса, что он там сядет и начнешь так управлять, и я ничего не могу с ним сделать. И ни человек, в принципе, плохих людей нету. Ни одного. Есть одержимые и неодержимые. Слабо одержимые все есть. Например, просто таблетка, фармакология, вот уже это маленький экзорцизм. Что делает таблетка? Таблетка, она проникает, рассасывается в кровь. Таблетка делается из какой-то из трав, из химии. И просто химический состав меняется, и меняется настроение. Вот есть, например, сыворотка правды. Вкололи человека, он не может лгать. Вкололи другой раствор, он панически боится. Да? То есть есть газы, это такие, которые... У человека можно вызвать любое чувство. Просто напился человек водки, он готов помириться вот с этим, с которым в трезвом состоянии он не мирился. Почему? Химия, просто химия. Просто водка, просто плазматический яд. Вот. У человека есть внутренняя аптека, он может действовать без этих всех наркотиков, если он идет своему предназначенному пути, то есть по совести. То есть, в принципе, он это и хочет делать. А поступает он как бы не по-божески, даже не по своей воле, он сопротивляется, но говорит, он как под кнутом идет. Под кнутом или пряник сильно, такой пряник. Вот, например, вот я шел с человеком, он говорит, вот на эту крышу ни в жизнь не полез. Я говорю, спорим бы, можно, а если тебе заплатят большую сумму? Знаете, большую сумму, да? За большую сумму, это знаете, как опьянение. За большую сумму полезу. А вот за это полезу. Не за какие деньги, а вот за очень большие деньги полезешь. Потому что я сразу понимаю, что за эти деньги я покрываю все свои там какие-то проблемы. Ну, один раз можно как-то вцепиться и влезть туда на это. Вот так и это. Точно так же, абсолютно любой человек, манипулируемый, и он не может, смотрите, он не может этому противостоять. Ни очень большому прянику, ни очень большому кнуту. Имеет, размер имеет. Понимаете? Если это, я вот родину не продам ни за что, а давай мы храмы тебе построим на твоей родине. Ну, понимаете, что-то можно купить, можно, или мы сейчас там поубиваем этих, и человек раз, и все. Просто торговля. То есть, посмотрите, это зависимость. Это зависимость, это рабство. И это рабство мы начинаем замечать тогда, когда уже все замечают. И мы все в этом рабстве находимся. Вот, и периодически нас очищают. Просто возникает какой-то скандал. Замечали, да? Я вот хочу быть хорошим. И не потому, что я быть хочу хорошим, потому что я вот изнутри такой хороший, а потому, чтобы не портить отношения. Ну, возникает ситуация. То есть, знаете, чаша терпения называется, это якобы духовное, это не духовное, это чаша лжи, она накапливается, когда идет через край, последняя капля, яд проникает, и это как рвота, потому что иначе я погибну с последней каплей. И я всю эту чашу выливаю на последнего, кто капнул. Он говорит, ты вообще неадекватный. А это копилось, и человек все джентльмена такого строил, потому что он просто боялся сказать тогда правду. Ну, мне это не нравится. Потому что если он скажет правду, почему люди не говорят правду? Потому что из-за этой правды они могут лишиться какого-то там, прибежища, достатка или покровительства, каких-то льгот. Или их выгонят с работы, например, да, и тогда им придется. Просто из-за вот какой-то зоны комфорта. Вот, и поэтому придется лгать. Но потом, когда ложь накапливается в достаточном количестве, нас спасают таким образом. Потому что человек уже ходит, он уже сам забыл, кто он играет эту роль, он похоронил себя под этим, и потом он раз, и происходит очищение. Вот. Если такого не будет, потому что ложь есть смерть, и накопление лжи большое убивает человека. И поэтому... Когда человек гневается, выброс происходит без его воли. И в ведах говорится, единственная эмоция, которую человек не может контролировать, не человек, вообще никто не может контролировать, это гнев. Даже Господь Брахма, сказано, творец Вселенной, не может контролировать гнев. Этим занимается Верховный Господь, потому что он смотрит, что, товарищ, надо предотвратить смерть. Он берет меня за ноги и вытряхивает, как рвота. Если я проглотил яд, организм не спрашивает меня, рвать или не рвать. Рвать, да, правильно, да, или понос, или рвота, но как-то организм без моего участия и без моего указания освобождается. Только точно так же происходит на уровне психики, вот и все. Вот. И гнев, внимание, гнев, это тоже экзорцизм. Это вообще вот тему какую-то затронули страшную. Гнев – это экзорцизм. Почему? Потому что никто не может управлять гневом. Никто во Вселенной написано. А раз никто, значит, кто им управляет? Значит, Господь Бог. Понимаете? Вот. Но, например, когда приезжают всякие целители, экстрасенсы, в Запорожье было несколько раз, и какой-то там рукой провел, и первые ряды просто легли. Потом кто-то начал там корчиться, визжать, хрюкать и все такое. Потом замечались такое, что были обычные люди, которые рядом, мы просто посмотрели на него, то, что, ну, пожалели. Понимаете, это реальная сущность. Она выскакивает оттуда и вскакивает в пожалевшего. Вот. И потом он начинает это делать. То есть вот эти, их называют преты, пхуты и так далее. И это, в принципе, существа, которые являются аборигенами этого мира. Ну, если верить Шримад-Бхагаватам. Вот эти вот тонкие существа, они вот тут вот живут. А люди, это инопланетяне, это пришельцы, они пришли сюда, заселились, а те уже жили. А те уже жили. И чем же они питались без людей? Тем, чем положено, питались. Ну, какие-то стихии, то есть, знаете, как комары в лесу. Как же они без людей? Ну, не это, не помирают. Но приходит человек, и его облепляют. Вкусно. Понимаете? Вкусно. Шерсти мало, да? Там попробуй доберись. Вот. И вот эти люди, они очень вкусные. И поскольку вот эти... Хотите вампиры, хотите бесы. Ну, вообще-то их называют бесы, да, в христианской традиции. Эти бесы, они как вот те комары, как пиявки, как вампиры. Они лишнее не заберут. Даже не так. Нужное не заберут. Они заберут только лишнее. Только то, что сделано без Божьего указания. То есть я, если я что-то, смотрите... Если я в своем предназначении, все по совести живу, все, я для них вообще невкусный. Пиявка, вот она, говорят, гнилую кровь только, а свежую не сосет. Или там вот, знаете, червяки, которые по ране ползают, они едят только отгнившую кровь, ну, плоть, где некроз, а это нет. И это самые лучшие лекари. Потому что ты так рану не обработаешь, как эти черви. И даже их баночки приносят, сажают на рану врачи. Вот. Помните, я вам рассказывал случай такой, да? Вот. Так и вот эти вот. Вот они приходят, эти, и когда мы делаем нечто несанкционированное, то есть, ну, назавидовали, да? Князь мира сего, Махамая, там, Давидаси или там дьявол, как угодно. Ну, что-то нас сбивает с толку, какой-то мираж. Я смотрю, что-то мне вот как-то неинтересно. Зависть, зависть. Зависть это... Можно сказать, это порог, а можно сказать, это то, из чего мы вышли. Это основополагающий закон материального мира. Это то, что на плотном плане является гравитацией. Вот комочек грязи, он притягивает себе все остальные объекты. Да? Так и я хочу притянуть на себя, что вот у этого есть, у этого есть, у этого. Почему оно не мое, почему у него есть, у меня нет. Да? Знаете, когда я начинаю... Это психология вот этой той бабушки, ну, из золотой рыбки, да? Ей скучно, и ее взгляд устремлен не на то, что у нее есть, а на то, что у нее нету. А то, что у меня нету, это гораздо больше, и этим не наешься. И тогда человек мнит себя Богом. Богом у него возникает страх, страх возникает, то есть, вернее, он начинает контролировать, строить всех подряд. Вот она там строила этого старика, принеси мне это, принеси это. Что ж ты там, дурачина, простофили, ни больше не попросил. И так далее. То есть, это вечно хронически недовольный человек, потому что ему никогда не хватит. Только он освоит новые горизонты, а там дальше еще что-то видно. Да? Почему? Потому что надо было стирать в своем корыте, да и все. Может, стиральную машинку, вот там, ну что-то, понимаете? Если я занимаюсь тем, что у меня есть... Это начинает расти и расти. У каждого свой путь. У каждого под носом просто находится то, что ему необходимо. Все остальное у тебя заберут. Или люди. А если ты обвешался с законами, приватизировал все и так нанял всех кюриков и все. Вот такие люди больше всего сходят с ума. И замечено, что в странах, где экипированы с ног до головы, процент самоубийств, суицида больше всего. Почему? Потому что они внешне легально себя, вот. Но а что ты сделаешь от этого барабашки? Ты же от него закону-то не загородишься. А ты же нарушил закон, Божий закон. А в законодательстве про это ничего не сказано. А закон будет к исполнению обязательно. И вот тогда вселяются вот эти вот, и начинают отдирать или блокировать тебе, когда ты не туда тебя понесло. Вот и ты вот. Ну и когда человека сильно уже не туда понесло, тогда приходит человек, которому ничего не надо, это условие, тогда экзорцизм состоится. Ничего не надо, а особенно для этого человека. Потому что если человеку что-то надо, у него есть, знаете, что-то надо? Мои желания, это желание плоти. Сразу хочу сказать, что поэтому во всех писаниях говорится, то, что на санскрите называется, в христианстве это называется домострой, на санскрите называется варнашрама. Варна — это значит, чтобы я просто не сидел на шее ни у кого, то есть чем-то занимался. Вот. И ашрам — это чтобы у меня были личностные отношения, потому что если я не буду зарабатывать деньги, я буду их красть, выконючивать или надену на себя что-то такое, может быть, форму священника, вот давайте платите, всем докажу. Вот. То есть я буду в позиции вора, и вот может быть во мне подселение такое. И второе, если у меня нет семьи. Что такое семья? Семья — это значит, это не обязательно замужем, не замужем, а я живу не один. Вот если я живу один, это проблема. Это значит, хочешь жить как хочешь, живи один, называется. Вот это значит, человек ни с кем. Это значит, одержимость — это сразу одержимость. Вот тот, кто не может наладить отношения, это одержимость. Потому что бес считает это тело своим и распоряжаться хочет только им сам, а окружающие же меня будут просить. И этот человек не потому, что у него скверный характер, а потому что в нем живет еще вот тот. И апостол Павел по этому поводу еще говорил. Он говорил, что бедный человек, что не хочу — делаю, что хочу — не делаю, а если уже делаю то, что не хочу, то уже не я делаю, а живущий во мне грех. В Библии написано. То есть святой человек, у него есть предназначение. У него там больше половины Ветхого Завета. И он говорит: я не свободен. И он трижды просил Бога: забери. А Господь говорит: да хватит с тебя моей благодати. Раз просил, два просил. А на третий раз Павел сказал: и спасибо тебе, Господи, чтобы меня не заносило, пускай оно будет. Знаете? И поэтому... Что я хочу сказать? Самостоятельно исправить свой характер невозможно. Я не могу убить этого беса в себе. Я могу только стать лицемером. Его можно вынуть только со стороны. Со стороны. Более того, то, что во мне сидит, и иногда при серьезных обстоятельствах начинает вылазить, и мне же самому неудобно, да, это не я, это он. Но он что во мне сидит? Он занимает место. Чье место? Свято место, пусто не бывает. Он занимает место Бога, место предназначения. Мы об этом говорили на прошлом. Но это было. Сегодняшняя лекция будет называться «Бездна 3». Была «Бездна 1», вот это, да, помните, «Бездна». Об этом, что мы об этом говорили? Что это за бездна? То есть есть вещи, которые можно помолиться, попоститься, поднапрячься, почитать литературу, сходить на тренинги и исправить. А есть вещи, которые ты не исправишь никогда. Никогда. Что я могу? И вот эти вещи, которые я не исправлю никогда, они у каждого индивидуально. И каждый тычет в них пальцем, и они считаются, знаете, за что-то такое неважное. Но именно в этом моя индивидуальность. Она настолько индивидуальная, что что принимается другими за некий порок. Потому что, ну, не как у людей. Вот все как у людей, все обыкновенно. А вот это во мне просто необыкновенно. И считается духовной практикой, чтобы это необыкновенное загасить. То есть вот это вот, что у тебя тут это выросло не с той стороны, или убери, или у меня это, или это может что-то не хватать. Не хватать. И почему назвали было бездна? Потому что сколько туда не кидай, сколько не заколачивай, не раскрашивай, туда ты кидаешь сколько ресурсов, они просто как в эту в яму туда летят, и дна там нету. Без дна. Без дна. Это ты своими силами никогда не сделаешь. Почему? Потому что все то, что у меня есть под контролем, я могу, это механизм, это я могу использовать как механизм для получения каких-то благ, ну, чего-то. А вот это место, которое у каждого, оно свое, оно разное у всех, это место, я могу этим местом только служить другим, и все. И когда я хочу использовать для себя, потому что смотрю рядом человек, у него с этим местом все в порядке, а у меня с этим местом не в порядке. Это симптоматика того, что это место Бога. Место Бога. Это место моего таланта. И там должен вот Бог просто сесть. И тогда это безлимитный источник. Потому что вот Он может заполнить. Вот это место Бога. Эта лекция так называлась, место Бога. Вот. И вторая лекция, она была не здесь, называлась «Святое место пусто не бывает». А что бывает, если это место Бога все-таки Бог не занимает? Тогда его занимает бес. Иногда его занимает такой бесяра, что это всем заметно, и тогда под белые ручки идут изгонять. Я знаю, что коллективные, ну, например, у меня как было. Я изгонял несколько раз бесов. Ну, самое интересное было вот такое, самое такое, что, ну, показательное, что я прямо сам видел, что как это происходит. Есть такая литература, два тома, первый, второй том, «Черная и белая магия», доктор Паперс. Ну, такой француз, это псевдоним, на самом деле его не так зовут. Но там все правильно, ну, написано. И там есть пантакли, или в одних традициях пентакли называется, в других пантакли. И там написано, и раньше они входили в священное писание, потом их сказали, люди слишком стали ими злоупотреблять, их исключили. И они назывались еще ключики Соломона. Соломон считался, ну, в общем, как бы с интеллектом человек, да? Вот. И он владел, это связь с тонким миром, то есть есть средства воздействия на вот этих всех. Вот. И они работают. То есть мы не понимаем, вот эта комната, она битком забита многими-многими существами. Но то, что мы их не видим, слава Богу, что мы не видим, это значит, природная защита в нас не разрушена. Но человек в белой горячке их прекрасно видит. И человек, и дети могут видеть, животные могут видеть их. Да. Дети могут видеть их, этих тонких сущностей, пока, ну, не сошлись кости черепа. Вот когда вот человек рождается, да, у него, ну, кости черепа подвижны, чтобы он, ну, нормально вышел. И родничок, когда зарастает, это тонкое видение исчезает. В буддизме есть такая традиция. Во лбу, ну, где вот над переносицей между глаз сверлят черепную коробку маленьким тоненьким сверлышком, кожу разрезает, туда вбивает пробку, и человек начинает видеть то же самое, да. То есть это практика, смотрите. А обычно это еще раз говорит за то, что это тело машина, и тело мертво. Тело мертво, просто оно вот этих во всех проводах, там какая-то энергия идет, как только энергия перестает, оно сразу начинает разлагаться, дурно пахнуть и все. То есть машина все, она сразу начинает, ну, та машина ржавеет, эта машина начинает, понимаете? Просто пока тут идет энергия, это называется жизнь. Но жизнь это не тело, тело ни у кого никогда живое не было, это просто машина. И вот обычные такие действия могут эту машину, ну, улучшить его качество, да? Да мы знаем, костыли можно какие-то, да? Какие-то упражнения, можно оттренировать эту машину, да? Вот, потому что она обладает таким, как самонастроем. Так, что-то меня не туда понесло.
Можно получить знания
Да. Я тоже забыл, зачем я говорил. И вот когда я рисовал, я взял просто фанерку, лобзиком выпилил такой кружочек, нарисовал от руки там то, что положено, это было из, как же назывался этот название? Не защита, а... Или защита от неволи, или изгнание от неволи, что-то я уже не помню. Вот. Там была такая рука нарисована, на иврите всякие буквы такие, да. Половину я понимал, половину не понимал. Я просто взял такой детский выжигатель и начал выжигать вот эти вот, чтобы, ну, рисунки, чтобы... И только я прикасался, ну, и шел дым, человек, который рядом, ну, он начинал что-то орать. У нас была тогда дома собака, собака начинала сразу выть, если он не орал. Я просто выжигал, пока у него там пена уже не идет, я перестал, чтобы он отдышался и так дальше. То есть это работает. Обычные, понимаете, обычные действия. Но и это есть ритуальная магия. Черная магия, когда я делаю, что не понимаю. Белая магия, которая делает, чтобы... Ну, все равно это магия. Знаете, магия, колдовство, ничего хорошего в этом нет. Ну, просто такой... Но в конце вот этого учебника магии, и эти пентакли делал, они помогали, хочу сказать, работают все абсолютно здорово. Но там написано, что имеет право этим заниматься человек, который не пьет, не курит, и вегетарианец, и раз в церковь в неделю должен ходить, и так, то есть написано, ну, как это, приготовление мага. Если обычный человек, который живет как хочет и возьмется за это, то есть, ну, чувство зависти к нему потом трудно будет испытывать, будут проблемы. Он должен хотя бы более-менее чистый образ жизни вести. Вот, и... В конце было написано, а книга такая, знаете, репринтное издание, еще было написано с этими твердыми знаками. Сверх всего прочего, маг должен, я так на память, не должен делать упущений, памятуя о том, что все, что он делает, не имеет иной цели, кроме славы Божией. Понимаете? Тогда в безопасности. Но если я просто, вот смотрите, я, вот ко мне очередь, там деньги, может, платят, и все. Нет. То есть, чем можно заниматься, чем нельзя заниматься. То есть, ну, в принципе, можно заниматься всем, но нам хочется заниматься тем, чтобы не было негативных последствий. Можно заниматься, ну, понимаете? Если, то есть, любая, она может быть такая чернушная, такая практика выглядит, но если человек от этого к Богу станет чуть ближе, то ничего не будет. Это правильно. Например, если человек вообще ничего, он только верит в то, что можно пощупать. Он не верит в тонкий мир. Но он прошел всех врачей, не помогло. Он приходит до бабки или там до ведьмы, до какой-нибудь, да. И для него это будет шаг вперед, потому что она что-то там скажет, и раз, и получилось. Он говорит, там что-то существует большее. Вот. Это для него будет шаг вперед. Но человек, который понимает, что раз он уже обращается к врачам, значит, сам он уже куда-то не туда попал. Если он понимает, что есть Бог, и если он понимает, что это Бога он слышит, и он обращается туда, то для него это будет шаг назад. Понимаете? Мы... как полупроводники. Жизнь и для одного это и для бабки будет хорошо, и для этого, и поэтому вот совесть или изнутри нам говорит, одному говорит, иди туда, другой идет, говорит, что-то мне вот не лезет туда идти. И оба они правы. То есть нам деградировать очень сложно. Потому что мы существа, а вернее, мы существа-то такие духовные, но наши тела изготовлены из чего, вы знаете? Из углерода. А углерод это полупроводник. Если Менделеевскую таблицу вспомню, то посередине там германий, кремний и углерод, они в одном столбце находятся. А именно из этих элементов делаются полупроводники. Ну то есть туда ток идет, обратно нет. Мы не можем поступить хуже, чем мы уже поступаем. То есть мы можем поступить хуже, но за это нам что-то будет. Лучше, пожалуйста, вперед, пожалуйста, назад уже никак. Ну, ниппель такой. Липень. И когда мы хотим расслабиться, ну мы же вот, сколько уж можно, надо же отдохнуть раз назад, побездельничать, и тут начинают бить. За что боролись? Но мы боролись не за то, чтобы наградить себе хорошую зону комфорта и сесть там, и доживать свои дни. Нам этого не дают делать. И мы говорим, вот враги. Не, не враги, санитары. Санитары, которые вот это вот. Мы хотим расслабиться. А почему мы хотим расслабиться? А потому что мы, именно вот то, что вот этот кружок, вот это, которое мы обозначили как бездна, он нами не задействован. Он нами не задействован. Потому что там... Сейчас я зачитаю, что по этому поводу Серафим Саровский говорит. Остяжание Духа Святого. Беседа наставления Серафима Саровского. Есть такие. Свобода воли. Что такое воля? Это то, что я решил, что я буду делать. Люди все-таки не имеют ясного понятия о различии в волях, действующих в человеке, и не ведают, что в нас действуют три воли. Пишет: первая – воля Божья, всесовершенная и всеспасительная. Вторая – собственно, своя, человеческая, если не пагубная, то и не спасительная. И третье, бесовская. Это ответ на вопрос. Бесовская, вполне пагубная характеристика, вполне пагубная. Вот эта третья вражеская воля научает человека или не делать никаких добродетелей. Это в каком случае не делать? Раз попробовал что-то, два попробовал что-то делать, а потому что воля Божия делает, ну как это, левое, что делает, правое не в курсе, да? Вот так вот, раз, и что назад будет, перепадет, меня не интересует. Я просто хочу сделать вот это добро, просто чтобы, не просто закидываю крючок и что-то там это клюнет, чтобы себе, ну даже славу, даже просто одобрение, этого не хочу. Просто пожалел там котенка, вытащил из грязи, помыл, вот, и потом это... Понимаете? Вот. Или ничего не делать, или делать их, ну, добродетели, делать их из тщеславия, или для одного добра, а не ради Бога. Что такое ради Бога? Ради Бога это не тогда, что ж мне сегодня ради Бога сделать. Нет, Бог лично тебе говорит, что тебе сделать. Тебе этого хочется. Воля Божья это... Или жить по Духу Святому, говорят. Это ты должен обязательно делать то, что изнутри тебе говорит делать. Это то, что ты не можешь не делать, и сделать должен обязательно. Тут написано, вот там Кришна Арджуне говорит в Бхагавад-гите, вот он сверху стоит, говорит, вот то, что я тебе говорю, можешь не делать, можешь думать. Но то, что изнутри тебя идет, ты должен выполнить как приказ. И вот с этим более-менее как-то у народа более-менее. Но вторая сторона, она более такая скрытая, она более серьезная. Ни в коем случае не делай то, чего Бог тебе не велел делать. И вот тут... Вот это и есть третья бесовская воля. Ты можешь ничего не делать. Это тоже бес говорит, что вот, а что им там, ладно, не делать. Он просто, это блокировка. Блокировка, это, знаете, нейтраль. Я далеко от Божьей воли не уеду. Это нейтраль. А не делай. Там вот этих добродетелей. Просто, ну не делай, а что? Это у них там карма какая-то или что-то такое. Ну, он вкладывает информацию, почему не надо делать. Но он заставляет же делать то, что тебе Бог не говорил. Из чего? И тут написано, замечательная симптоматика, делать из тщеславия. Из тщеславия. То есть тебя или похвалят, или денег дадут, или в аналах истории запишут. Вот. Или уважать будут, или ты станешь привлекательный. Потому что ну, у человека, мы уже говорили, две вещи есть. Это желание быть привлекательным, и второе, желание изменять окружающий мир. Желание привлекательности – это из безопасности. И вот сделайте это. Почему? Почему я хочу такую же сумочку, как у нее? Почему? Мне это что, Бог говорит, это мне что, вот надо туда что-то, вот как раз она по объему похожа, чтобы туда положить? Нет, потому что вот она, вот все на нее смотрят. Вот я тоже хочу, чтобы на меня смотрели. Ну, а для чего? Вопрос, а для чего? Для чего? Чтобы быть привлекательной, потому что это безопасно. Потому что идет, если очень красивая девушка идет, ее даже не обидят. Даже не обидят, знаете, даже очень пьяная не обидит, если она очень красивая. Даже не будет это, понимаю, да, было это, была такая лила, игра называется, когда Господь пришел в форме женщины, Один раз это было, это Махини Мурти описывается. И там все демоны такие страшные, они так лебезили перед красотой, потому что красота это реально сила. Вот. И мы хотим быть такими, почему? Из-за безопасности. Желание нравится, это и безопасность. Это можно крутить кем-то, потому что красота парализует, красота концентрирует. Вот. То есть потому что это Божье качество. Шесть качеств, знаете, да? Какие? Сила. Да, попарно давайте. Мужская сила, женская красота. Сила привлекает. Ну, какое пошло здоровое слава, такое, да? Богатство, слава. Богатство, аскетизм и богатство, это тоже пара, женская и мужская. То есть аскетизм это значит, то есть у меня полные амбары, все могу, что достану, и если человек аскетичный, он руку протянул, и у него прямо с неба упало то, что ему надо. То есть он уходит налегке, но имеет даже гораздо больше, чем тут. Вторая пара и последняя пара. Знание и слава, да. Знание, как, что и где сделать, знание этого мира, а значит и контроль. А вторая сторона, бесконтрольное, не знание, а слава. Слава – это чудеса. Когда причинно-следственные связи ну, нарушаются, и вот это единственное. Так вот, говорится, что у дьявола вот эти все пять есть, а славы у него нету. Славы нет. Мы не можем натянуть на себя славу Божию. Ну и мы об этом говорили. Она убивает. И вот это место, вот это бездна. И что делает воля бесовская? Вот мы читаем. Она хочет славы. Оно делает из тщеславия написано. Чтобы меня похвалили. Чтобы на меня погоны накинули. Чтобы я была мисс там Запорожья или еще чего-нибудь, да? Слава. А зачем она тебе нужна? Вот это третья воля бесовская. И бес этот сидит где? Вот на вот этой бездне. Он не поселится те, где попало. Вот он там сидит. Почему? Потому что свято место пусто не бывает. И это место может быть занято только Богом. И настоящий экзорцист, это должен быть Божий человек, который принесет Бога, то есть Бога может дать только тот, кто его имеет, кто имеет с ним отношения. Вот. Он приходит, в Библии есть смешной случай, да? Там была парочка экзорцистов. Они пришли к одержимому и сказали, когда мне рассказали, они поверили. Я говорю, дайте посмотрю, так не может быть написано в Библии. Просто как анекдот. Не знаете, не понимаете, о чем я, нет? Нет? Пришли и пальцем показали на этого одержимого и сказали именем Иисуса Христа, о котором говорил Павел, выйди вон из этого человека. Бес вышел, посмотрел на них и говорит, Христа знаю, про Павла слышал, а вы вообще кто? И навалял их там, они еле уползли там, просто без штанов. Вот так описано просто в Библии, почитайте. Библия очень интересная. А если еще с воображением представить. Поэтому ты должен быть лично знаком с Богом. Понимаете? Не по книжному, а лично. И как бы лично знакомый, это высокий уровень, не, это нормальный уровень, потому что без этого уровня ты просто уже ненормальный человек. У тебя уже бзики, у тебя уже проблема, у тебя уже сразу возможность покритиковать туда-сюда есть. Если ты есть что критиковать, значит, ты уже немножечко одержимый. Уже немножко одержимый. Ну так, слабо. И все, и на нас мы все, знаете, как блохастые котята. Нас травить и травить этим хлорофосом, потому что, понимаете, да? Ага, уже все зачесали. Вот. Вот эти мелкие. Но мы считаем это, мы все больные и считаем, а вот ну немножко, ну вот там вот это там выскочило, вот это. Мы даже это не считаем, потому что это уже ну, считается нормой. Это не норма. Это вообще аварийный режим работы. Люди несчастливо живут и в принципе они не живут. Человек рассчитан жить только с Богом. И это была тема, помните, этой бездны? Человек рассчитан жить только с Богом. Потому что ничто, не вот, ну, к сожалению, надо повторяться, ни одна человек, если хоть что-то, какую-то вещь сделал, она начинает жить только вместе с человеком, вот очки. Вот они начинают жить, когда их одену. Стул начинает жить, когда я на него сяду. И человек начинает жить, когда Бог сядет вот на ту бездну, на то место. А до этого он существует. А он сущий. Сущий. Мы тут спорили, да? Правильно это? Ну, сущий. Когда он сядет, у тебя с существованием нет проблем. Вообще нет проблем. А если он не сел, у тебя проблема с существованием. Какими? Со всеми. Ну, у кого просто акценты сдвинуты. У тебя этого взаимоотношения нет, у этого денег нет, у этого здоровья нет. А это у тебя все тогда появляется. И ты начинаешь жить, исполнять свою миссию, исполнять вот это вот. Ты сразу востребованный становишься, тебе не надо никого, ничего. Почему? Потому что ты по горло занят своим, тогда тебе хорошо. Вот, и мы говорили, и во второй лекции, которую вы не слышали, вы можете в интернете послушать, называлась «Бездна 2», и там называется «Свято место пусто не бывает». Можно вымолить, выпустить, очистить, всю свою жизнь. Но это место, вес, он убивается. Это больно. И одержимость. Он говорит, кармическая болезнь, родовое проклятие, вот что там, вот они все там, там целая династия, они только выходят замуж, потом они разводятся, вот и все по женской линии и так далее. Да. Бес, он просто меняет тела и пересаживается, а это его просто, понимаете? Вот. И его надо убить. Но человек воспринимает этого беса уже как самого себя и ощущение такого, что убивают его. Только убить. И вот когда ты его и тогда, смотрите, так не хочется повторяться, но придется. Вот здесь, где я сижу, здесь была рассказана лекция 4 стадии рождения, 4 стадии смерти. И веды говорят, 4 стадии рождения есть, потом идут 4 стадии смерти, потом идут 4 стадии рождения, а потом и так далее. А где жизнь, а жизни нету. Почему все это происходит? Потому что мы неправильно умираем. Знаете, как неправильно умираем? Когда к нам приходит вот этот вот бес, или вор, или бандит, и что-то забираем, мы потом обижаемся. Мы не понимаем, что это лишь нас спасли, потому что дальше мы сгнем просто с этим совсем. Мы не понимаем. Мы доказываем или мы говорим, ладно, Бог простит, но обиду держим в себе. Все, смерть неправильна. А я себе заказал, что вот. И тогда я рождаюсь опять с этой обидой, с этой проблемой. Неправильно умираем. Почему? Почему мы неправильно умираем? Потому что вы заметили, что жизнь, она такая полосатая. Ну, черное-белое, вот. А нам хочется, как это, дойти до белой полосы и пойти вдоль. Ну, не так, а вот так вот, да? И мы просто отвергаем это, а путь наш лежит прямо, стези ваши да будут прямо, прямые, да? И вот эта черная полоса, и что с ней делать? И мы рассматриваем эту черную полосу как несовершенство. Вы знаете, где именно находится несовершенство, в каждом, то есть мы это видим, в каждом и с теми, кто встречается нам на пути. Именно вот эта вот бездна в человеке, которая, она вообще какая-то неформальная. У каждого она есть. И мы говорим, ну так же люди-то не делают. Посмотри вокруг, вообще так никто не делает. И мы утыкаемся в нее, а он не может исправиться. Он не может исправиться. Это мне вот сегодня только рассказали, что там в России на одном предприятии есть это, в общем, склад, и там все есть, продукты все есть, и это называется полиграф. Полиграф. Детектор лжи. И которые туда устраиваются, они его проходят. Потому что склад, и если своруешь, и там их там раза в два, сколько там проверяют, да, вот, и сразу показывают, что опа, ну этот человек будет увольнят. И просто говорят одни и те же вопросы, и говорят, что надо отвечать там нет. Человека зовут, допустим, Света, а они говорят, тебя зовут Катя, тебя зовут так, тебя зовут это, и потом, когда тебя зовут, а ты должен ответить нет. И у тебя сразу так вот там на стилографы. Вот. И при этом очень простой прибор, там на 10 пальчиков тебе на резиночку такой проводок, вот ты сидишь, надо не шевелиться, смотреть стенку, вот так вот. Ну, все добровольно делается, да. И поэтому, и разумеется, этот, который оператор, который всех проверяет, очень хороший психолог, такой милый человек. Он не принадлежит этому предприятию, потому что, чтобы никому ничего, да, там не подмазать. Предприятие просто пользуется его услугами, и другие предприятия пользуются услугами. И вот он говорит одному человеку, открою секрет. Никто не меняется. То есть у человека колоссальный опыт. Говорит, никто не меняется. Понимаете? Существует глобальный обман всяких курсов, всяких, причем религиозных всяких этих вещей. И он говорит, никто не меняется. У меня есть религиозный опыт, достаточно большой, и я хочу сказать, никто не меняется. И больше того, я сейчас вам зацитирую из священных писаний, в которых Бог говорит, никто не меняется. И никто не может поменяться. Апостол Павел говорит, я не могу. Я не хочу, но я делаю, потому что я ничего не могу сделать с этим. Никто не меняется. И вам ничего не поможет. Вы думаете, вы можете отмолить какие-то вещи? То, что можно отмолить, вы в первые две недели отмолили. А потом остается что-то, и всю жизнь в эту бездну вкидывать бесполезно. Нам надо просто понимать, вот то, что мы не можем отмолить какой-то свой вывих, какой-то вот это надо. Это как раз то, что предназначено для службы другим людям. И вот тогда ты только станешь полноценным человеком. А выправить и жить. То есть эгоист, просто эгоист, который живет для себя, гарантированно с бесом живет. Гарантированно. Потому что если нету Бога, если он, ну, в нем никто не нуждается, человек может говорить, я вот это делаю, бес это тоже делает, вот я еще раз прочитаю. Это третья вражеская воля научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия. Или для одного добра. Ну, чтобы все знали, сколько он добра делает. Это тоже такая бесовщина. Вот. Но их народ быстро, знаете, одна женщина таскает пирожки на работу. Нате, кушайте, а что-то никто не хочет брать. И вроде пирожки нормальные, да, но что-то никто не хочет брать. Знаете, как-то интуитивно, да? Потому что если человек черпает не из своего таланта, а из своего ресурса, который конечен, наверху уже сразу написали, кто сколько кому задолжал. Но если и поэтому за добро отвечают злом. Раз, и я попадаю в зависимость этому человеку, в кармическую зависимость. И там все посчитали, и я должен ему отдать. Он говорит, да не надо ничего. А мне все хуже, потому что у меня внутри счетчик, который считает, что я ему должен все-таки отдать, и я немножко раб. И чувствуется, и хочется, и деньгами, чувствовали, да? Или расплатиться хочется как-то, да? А с некоторыми людьми, которые черпают из своего таланта, из безлимитного источника, вот только они дают добро. По-другому добро дать нельзя. Благими намерениями выслана дорога в ад, это вот из этой оперы. И если там серьезный бес сидит, вмешательство. Вмешательство коллективное. Я был на таких, знаете, обычные люди в количестве человек 12-20, вот так. Окружили человека, направили на него ладошки, медленно прошлись по кругу. И даже, знаете, не пожелали конкретно что-то, потому что я бы воздержался конкретно, да будет, вот это уже такая чернюшня, потому что мы не знаем, мы как, знаете, дикарь в телевизор с каменным топором, если залезет, это будет примерно это. Просто, чтоб ему было хорошо, вот так вот. У человека там камни с почек повыходили, там, он там выздоравливал, вот так вот, вот было. Вот. Просто люди захотели, то есть, и сказано, что человек имеет великое право прощать, но это если искреннее желание. Получилось, я думаю, почему? Потому что это были друзья. Если люди просто взяли и как механически вот это сделали, это все будет, но потом оно вернется. Понимаете? Воля Божья, знаете, что такое? Я действительно хочу добра. Воля Божья убил бы вот этого, например. Это не воля Божья. Не воля Божья. Воля Божья, она всегда мягенькая. Мягенькая. И последствия ее хорошие, неразрушительные. Дочитаю немножко, чтобы уже закрыть вот эту книжку. Так. Этот третий вражеской воле научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их тщеславие. Вторая, собственная воля наша, учит нас делать все в угождение нашим похотям, не обращая внимания на благодать, приобретаемую через делание добра. Вот эта вторая собственная воля, вот эта вторая собственная воля, все курсы, все религиозные обряды, все благословения и т.д. и т.п. посвящены вот этой второй воле. Второй воле – это комфорт тела. То есть, похотя, они, знаете, как это написано, ешьте, вы ничего не теряете, не ешьте, там ничего не или там наоборот, да. То есть, неважно, в принципе, неважно, в каком состоянии моя машина, важно, куда я еду на этой машине. Вот в грязи она или она вот не в грязи, главное направление. Если она будет очень новенькая, хорошая, и там все будет вообще кадиллак какой-нибудь, ну она едет в другую сторону, понимаете, что толку. И поэтому есть такое слово, такое умное, на санскрите называется прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Прарабдха-карма – это наше тело, о котором заботится Господь, независимо от того, заботимся ли мы. И мы видим, что вот это наше тело, независимо от того, они всю жизнь заботятся о здоровье, и здоровья нету. Другие, смотрите, все проблемы, вот, ну, хорошо было бы нарисовать. Представьте себе такой круг, это вот наше тело, наши, вот, то, что наши обязанности какие-то. И вот маленький кружок где-то в середине, это то, что никто не знает, что с этим делать, и я не знаю, что с этим делать. И я сначала воспринимаю это вообще какой-то аппендикс, вообще ненужный в этом жизни, но именно здесь, этим местом я должен служить. Все остальное место – это прарабдха-карма. Прарабдха-карма. И вот на все остальное есть всякие курсы, как с этим что-то сделать. И на это наша собственная вот воля. Вот она не касается нашей собственной воли ни бесовской, ни божественной, а вот просто вот это машина, состояние машины. Вот я хочу примеры жизни. Например, вот я живу практически на базаре, там живет один бомж, который пьет, курит, спит вообще непонятно как. Ни один нормальный человек просто бы не выжил. Откуда у него здоровье? Откуда у него здоровье? Вот это прарабдха-карма. То есть это нечто такое жесткое, Это, понимаете, прарабдха карма, это то, о чем мы практически не заботимся. Мы на самом деле, вся наша головная боль, вот этот вот маленький кружочек, который непонятно, чем я отличаюсь, или что-то надо с этим делать, да, ну, чтобы выровняться с остальными. Об остальном мы не заботимся. Если мы то, о чем мы не заботимся, заботится Господь. Это называется, вот в 18 главе, это называется, ну, совершенство отречения. Мы отречены, мы предаемся Господу. Ну, как Господь там управит, так и будет. И Господь засучил рукава и все сделал. Я нарушаю режим дня, я нарушаю режим питания, что-то не досыпаю. И все как-то получается. Почему? Потому что я сосредоточен на чем-то другом. Но стоит мне на чем-то сосредоточиться из вот этого, из прарабдха кармы, я ломаю этот механизм. Господь сразу раз и уходит. Тот, кто занимается своим здоровьем, губит ее. Тот, как написано, кто душу хочет спасти, теряет ее. Почему? Господь, он не борется. Он говорит, ну не та ли своя категория. Ты хочешь свою волю? Заметили, там бесовская, своя и Божья. Ты хочешь свою волю? Вот эта Божья воля автоматически уже там. И мы с Господом не спорим по этому поводу. Не спорим. И поэтому там нет проблем. Но только мы, знаете, только мы хотим что-то, вот эту прарабдху изменить. Вот смотрите, вот эти, как их называют, качки, да, вот эти вот там железом балуются. Хорошо, если ты такой врожденный, у тебя вся там династия всех этих мужиков такие мускулистые, а если ты такой и решил вот это... А они знают, что стоит 2 недели не позаниматься, и так раз, и все, и как воздушный шарик сдулся. Не получается. А есть такие быки, вот они родились, да? Вот. А есть такие, и вот они не занимают, вот лев возьмите, да? Он что там, гири таскает, посмотрите, какие мускулы у него. От рождения, они просто выросли. Просто выросли. Вот это прарабдха карма. Он для этого ничего не делает, не напрягается, эта машина ему уже дана. Уже дана. И вот если мы туда, то мы можем, ну, Бога оттуда как бы попросить, вот. Тогда у нас возникает болезнь. Лично, вот лично мой опыт. Я много пытался исправить в своей жизни. И прошло время. И я сейчас оглядываюсь, все, что я пытался исправить, не исправилось. И все, что я вообще не прилагал никаких усилий, поменялось. Более того, меняется тогда, когда я свое внимание оттуда увожу и начинаю чем-то заниматься. Чем-то заниматься. Желательно таким, чтобы потом не стыдно было. Вот оно меняется. Почему? В Библии говорится, ты не можешь изменить ничего. Я могу изменить. Ты не можешь изменить. Я есть жизнь. Я есть жизнь. Жизнь – это изменение. Если нет изменений, то уже смерть. Вот. Понимаете? Миф. Миф заключается в том, смотрите, я уже чувствую, что я не уложусь в это все. В чем заключается? Нас концентрирует на вот этой прарабдхе, на вот этом, то, что и так без нас хорошо. Вот тебе немножко вот это, вот тебе немножко режим дня надо, вот тебе немножко это есть, это не есть, тогда спать, тогда не спать, этим заниматься, умываться вот так, а не наоборот, да, и так далее. И вот. И люди могут убить некоторым. А если человек в ночь работает, да, ну какой у него другой режим? То есть это очень тонкая схема, она уже налажена, и лучше туда не лезть. Знаете, когда сразу и без опыта, например, должна быть цель, понимаете, должна быть цель. Вот если человек спал, вставал когда-то поздно, но потом у него появилась цель рано вставать на работу, безболезненно. Его организм, потому что, ну, оно понятно для чего. Он встает и все, и у него никаких стрессов, никаких заболеваний. Но если он просто будет вставать ради того, чтобы вставать, у него будут проблемы со здоровьем. Потому что жизнь, она практична. Она не виртуальна, она практична. То есть у тебя должен быть смысл какой-то. Если у тебя нет смысла, это проблема. Ну, нет смысла. Нет смысла. Нет смысла. Переваривать пищу, этот бензин, если некуда ехать. И у меня проблемы с желудком, потом я чем-то займусь. Нет, если у тебя будет куда-то смысл, у тебя и желудок заработает, понимаете? Видите, как просто? Как просто. Итак, нас концентрирует на том, что не надо концентрировать. А вот это, говорит, которое, вот это вот бездна, на самом деле это бездна предназначений, это бездна путей каждого человека, ни один на другого не похож, это школа, это университет жизни. Это там мне надо предаваться Богу и думать по этому поводу, потому что по этому поводу мне никто ничего рассказать не может, поэтому никаких школ открыть нельзя. И те, которые зарабатывают на этом деньги, они говорят, это ерунда, не надо, вот это мы знаем. Вот на чем, понимаете? А это не ерунда, потому что в зависимости от того, как вот это бездна, это окно в вечность, окно в жизнь, в каком состоянии у нас вот эта вещь, ну вещь или это место, да, или кто там сидит, или бес, или я пытаюсь туда встрять, или Господь там сидит, да, в зависимости от того, как я кого-то туда пустил, или сам там еще не определился. Вот это все остальное у нас и крутится. Если у нас правильное отношение, вот, и у каждого свое, и никто не может научить этому, никто не может научить. Вот это институт жизни. И у всех абсолютно вот это что-то такое торчит, нестандартное, неформальное. И окружающие это принимают за ну, какое-то уродство. Потому что никто, нигде не написано это. И нигде не будет написано. И когда мы встречаемся, вот это черный посох, вот это торчит у него. И мы говорим, ну-ка убери, сделай как у меня, да? Ну как у всех хотя бы. Угу. Вот. А это его талант. Понимаете? Это не зло. Это непонятое добро. Вот смотрите, если вот взять пейзаж какой-нибудь, ну вот издалека, там с вертолета, с самолета, с горы смотришь красиво. Но если спустишься, там смотришь, каждое дерево, какая-то ветка не туда торчит, да? То есть они, ну, что-то не так. А издалека все хорошо. Как это можно? То есть они... То есть совершенства нету. Как сказал один святой, не помню, что нету совершенства только потому, что ты не возомнил себя Богом, чтобы что-то у тебя торчало. Ну, не об этом речь. То есть это дает тебе, ну, все время гложет что-то, а что, я не знаю, что с этим делать. Ну, непонятно, как вот эта совокупность несовершенств делает совершенную картину. Смотришь сверху, так нормально, поближе, и мы смотрим, все нормально, пока не подъехали вплотную. А что это у тебя тут ветка не туда торчит, да? Ветка не туда торчит. И вот это, и каждый нарывается на какую-то свою веточку, это для него и есть личная школа, я бы сказал, университет, где он учится, как вы думаете, чему он учится? Уже должны понять, чему он учится. Он учится любви. Любви. Потому что то, что понятно, не проблема любить. А вот то, что непонятно, непонятно. Не по-людски вообще как-то. Он учится любви. Это его личная школа любви. Личная. И он проходит эту школу. Больше никто никогда и не будет проходить эту школу. Вот это бездна 3. Давайте так ее назовем. Даже не так. Потому что есть такая интересная фраза, что Бог есть любовь, да? Не у Бога есть любовь, обратите внимание, а Бог есть любовь. И когда ты вот это натыкаешься на что-то нестандартное, не вписывающее в твоей умной голове, ты учишься любить. Это как... И ты познаешь любовь. Но на самом деле, если глубже посмотреть, ты познаешь Бога, и по-другому ты познать его не можешь. Потому что если ты этой любви у тебя нету, ты вообще все, что ты остальное делаешь, это все бесполезно. Это, ну, кстати, можно зачитать, это в Библии настолько сказано, что аж противно. Некоторых аж. Знаете, некоторых. Я скажу, кого некоторых перекашивает от этого. Вот это третья вражеская воля, и научать человека, или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия. Из тщеславия. Я вот это могу, я вот это могу, я вот это могу, да? Вот. Это бесовская воля. Третья по счету. Бесовская воля. Потому что... И вот он это все сделал, все, что положено. И... Сейчас я найду. О, знаменитая 13 глава. 1 Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. О, кимвал. Ну, какой-то там, что-то там, музыка какая-то, да, там. Кимвал звучащий. То есть, ну, зря ты. То есть, вот ты так вот говоришь, а без любви ты вообще ноль. А любовь опять, да где можно? Вот в этих непонятных ситуациях принять ее, принять. Вот, потому что любви не учатся. Смотрите, это и есть школа любви. Все остальное, и, кстати, вам диплома не выдадут. А все же в очередь за дипломами встали. О, погоны, я вот сдал там это бхакти-программ, я прошел там, ну, понимаете, да? Вот, и смотрите, вот теперь любите меня, я ж такой. Нет, тут вам дипломы не выдадут. И тут написано, и ты ноль, со всеми своими регалиями. Если я имею дар пророчества, нешуточная вещь, да, вот ты имеешь дар пророчества, то что ты котируешься в обществе. Знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, ничего себе, да? Веру. Я Богу верю. Вот верю и даже исполняю, что Он делает, но без любви, да? Имею всю веру, так что могу и горы переставлять. Понимаете, это реальная вера, потому что вот я верю. А вера без дел мертва, а ты уже раз и горку переставила. Вот действительно вера, да. Ты можешь горы переставлять? Нет, мы даже горы не умеем переставлять. А что-то нос задрали, да? А нос задрали. А любви не имея, то я ничто, написано. Я ничто. А скажите, где написано? Глава 13, это все должны знать, как отче наш. Первая Корея, мы еще до сих пор не знаем. 13 глава, она вся про любовь. Потому что в Библии больше про любовь ничего не написано. Тут не написано, что она, написано, это не оно. Вот я вам рассказываю, что оно. Что оно. То есть, где школа любви? Не в харизматических каких-то школах. Не в вот я стишок выучил, вот это сдал на экзамены, и теперь что ты? Да ты ничто, тут написано, ты ничто. Ты даже горы представлять не умеешь, дорогой. Твое знание тебе помогает. А тут написано... Тут написано вот практика, да? Практика. То ты ничто. Если я раздам все имение свое, отдам тело свое на сожжение, а любви не умею, нет во мне никакой пользы. А дальше пишется, знаете что? Пишется характеристика людей, у которых вместо Бога сидит бес. Вот, тут написано про Бога как? Первая же воля Божья, всеспасительная, в том и состоит, чтобы делать добро, и добродетель единственный лишь для... Вот. А вот эта третья вражеская воля, как она называется, и третья бесовская, вполне пагубная, научает человека делать их из тщеславия. Из тщеславия. Что такое тщеславие? Я жажду оценки. Да? Это как в Запорожье приезжал этот, как же его? Нет, такой театр одного актера, он там, была такая, Гришковец, да, там, как я съел собаку, да. Он там это описывал, ну это как это, дембеля идут, там они смотрят вот так вот. У него на плече магнитофон, ну, без козырька где-то на затылке, и они ходят и так... Косят, как смотрят, значит, все не зря. Понимаете? Понимаете? То есть человек потеет, напрягается, непонятно чего, даже в ущерб чего-то своим ресурсам, может быть, даже здоровью, просто чтобы на него все глянули. То есть это сумасшествие, сумасшествие. Одержимый, ты одержимый бесом, да? Ты ненормальный человек. Ты да что это делаешь? Чтобы кто-то посмотрел и отвернулся и забыл. И вот тут написано. И вот эти люди, конечно, они, и вот это, конечно, они не любят. И вот они могут все это делать. Но любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится. Это вот, вот эти все не бесчинствует, не ищет своего, не радуется. И большущий список никогда не перестает. То есть сегодня он такой, я его люблю, завтра он не такой, я уже не люблю. Не, любовь, извините, не перестает. И вот это вот любовь Божья, самая, вот мы познаем не любовь. Вот в этом вот, когда мы сталкиваемся со своим, не знаем, что с ним делать, да? И с чужим таким неформальным, мы познаем любовь. Мы познаем Бога. Когда мы познаем тело человека, вот это патологоанатомы познают вот это, как все устроено, психология, как мужа, жену там это манипулировать, мы не познаем любовь, мы познаем механику. И там все курсы. Но познавать любовь практически у каждого своя собственная школа, никто тебе не расскажет. И как познавать любовь? Потому что вот моя траектория. Вот там вот это вот черные и белые, вот эти, которые я принимаю, вот которые не принимаю. А Господь-то все принимает. У меня же тоже какие-то свои бзики есть. Это не просто бзики. Это место Божье. Знаете, почему это бзики называется? Потому что там бес сидит. Вот они и бзики. Сгони беса и посади туда Бога. И то, что раньше были бзики, станет все, скажут, ого! И ты тогда станешь кем, кем ты должен быть. Почему я не могу стать самим собой? Почему я не могу стать вот этим Божьим человеком, чтобы давать добро? Не причинять добро, а давать добро. Потому что всем остальным мы причиняем, но этим местом мы можем давать, и назад нам не надо. Потому что чем больше даешь, тем больше наоборот источник будет. Потому что мы других как бы судим. У вас не так, у вас не так. А все как глянули на меня, ну и тебя тоже не так. И все. А их всегда больше, да? Почему я не могу свой талант раскрыть? Потому что я чужие все загасил. Почему загасил? Я не понимаю Божьей воли. Божьей воли, чтобы эти все бутоны распустились и стало всем хорошо. А им говорят, а это что такое, что за странники тут? Вот эти все понятные вещи. Да любовь, она что, понятная, что ли? И у меня все понятно, но дико скучно. Дико скучно. Я помню, вот я поехал это в свадебное путешествие, и ну, мы с женой поехали, и знаете, первый шок у меня был от свадебного путешествия. Все вокзалы одинаковые. Это там, ну, нет, это в Душанбе мы поехали, то есть там, да, там на каждом вокзале было написано «Слава КПСС», стоял Ленин. Вот. Абсолютно все. Для меня было шок. Я думал, путешествие, мир посмотрю. Нет, все одинаково. Все одинаково. Кстати, был на Кубе, да? Там везде, в каждом дворе стояло это. Вот бюст как у Ленина, а у них там был там, ну, другой. Не Кастро, там другой. Ну, неважно, их идейный этот самый. Не. Не Че Гевара тоже. Ну, неважно. Главное, что все вот это однотипно. Ну, скукотища. Все скандалы из-за этого. Почему? Мы загасили свои таланты, а теперь хотим что-то нового. Ну, и все. И ничего нового нет. Потому что новое дает Господь. Мы придумали, мы увидели, назавидовали, притянули к себе, а оно не лепится. Оно не лепится. Неинтересно. За любовь дочитаю уже. Вот. Потому что чем вообще это кончается? Ну, не 13 глава, а вообще. То, что там Павел, кстати, этот, да, говорит. 13.11, это же Коринфянам. Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как я стал мужем, то оставил младенческое. Что бы это значило? Младенец берет. Берет молоко, там титьку сосет, без всяких этих, вот он берет, он что-то дает, ничего не дает. Он потребляет любовь. Он что-то выдает? Нет. Почему он радуется? Он ей что-то дает, ничего он не дает. Любовь из нее проходит, насыщает ее, проходя в него, и поэтому она наполнена. Мы любовью наполняемся из себя, а не от кого-то. От кого-то мы наполняемся вожделением. И потом все окружающие скажут, может, хватит уже тянуть. Потому что и тогда мы хотим их по ранжиру построить, чтобы доить было удобно. Вот так вот. Вот. И ну, проблема возникает. Да. А из себя никаких проблем. Но наступает время, когда младенец вырастает. Вырастает. И может он давать. А как он может давать? Он может давать из вот этого безлимитного источника, то, что он что-то производит. Ну ничего не производит, производит Господь. Как вот с этого самого места он и производит. И когда он начнет производить, но для этого надо человека свести с Богом. Человек понимает, что да, что-то там такое, что-то там такое не просто так, что-то оно меня вот это тянет, что-то мне это хочется делать. И он это возводит в разряд каких-то хобби, и ему это не надо, вот он что-то хочет, он понимает, он сам не понимает, что это. А тебе говорят, да ну что ты ерундой это вот это, займись делом. Иди там на заводик, там, займись делом. И человек, и очень редкие люди прорываются. Почему? Потому что тотальное идет образование. И это образование младенцев. Потому что без этого таланта ты всегда будешь потребляемый, потребляющий. Учат везде, учат. У нас цивилизация потребителей, о нас заботятся. Вы знаете, что такое заботиться? Если обо мне начинают тотально заботиться, я перестаю думать. Идеальный раб вообще. Просто идеальный раб. И тогда вот из этой бездны цепляют этот ресурс безлимитный и куда-то направляют моим энтузиазмом. Знаете, рабы для чего нужны? У них же есть какой-то жизненный ресурс, есть. И тогда я не понимаю, для чего я какой-то придаток, я какое-то просто сырье, просто расходный материал. Вот. Почему ты расходный материал? Потому что ты ничего не можешь дать. Ты не можешь дать, ты даже не знаешь, что ты можешь дать. Потому что тебя выучили. Тебя выучили. Вот этого галчонка, который сидит, раскрывает рот и кричит, вот туда червяка раз и кинули, раз проживал. Вот. Иди съезди по святым местам, крикни что-нибудь такое и получишь такую милость. Милость закончилась. То есть и считается человек продвинутым, если он научился. То есть это школа вот этих галчат, школа потребителей. А тебя должно научить продолбать своим клювом и достать этого червяка и самому съесть. А какой-то учитель, он просто под его присмотром. Но ты сам должен. Она учит широко открывать рот и кричать, если не дают, где наши черви. По-научному это червяк называется сейчас... Ну, отраженная милость. Вот есть человек, получил милость Бога, рассказывает, и ты воодушевляешься, но она не твоя. Ты получил эту тень, тебе хорошо. И потом за этими червяками ходишь, но ты должен получить свой источник. Свой источник. Я вот зачитаю сейчас из этих. На память не помню. Это умные люди писали. Такие есть афоризмы просто. Похвастался, сразу не на... он нашел. Учитель не дает истину. Не, учитель подает истину, а хороший учитель учит ее находить. И в принципе далеко и за ней идти не надо. Это А, Дистервек какой-то, не знаю, кто такой. Вот. То есть это занятие хорошо, вот эти занятия, вот эти там всякие там бхакти-программы, это хорошо. Но как бы ни обернулось оно бедой. Ты все знаешь, а с источником не имеешь. Связи не имеешь. И ты вот это еще знания, ну ты вот знания, и вот мы Библию прочитали, и что эти знания. Ты просто галчонок, вырос и уже здоровенный галчонок. Пока был ты маленький, тебя легко любить и давать. Но ты уже вымахал здоровый галчонок. Ты начнешь с гнезда всех выкидать. Потому что червей не хватит на тебя одного. Уже здоровенный. Нужно, ну, своей, ты должен давать, а давать тебе нечем. Тебе не научили. Тебя научили открывать рот. Тебя превратили в раба. И тебя учит тоже такой очень такой крупный галчонок. Он даже не подозревает. И он говорит, так это ж нормально. И у него тоже это замазано, закрыто. Вот это вот. Это бездна, да? Вот. Это знаете, как... Как это одна женщина, мы с ней разговаривали, она называла это школа желторотиков. Вот этих вот, школа желторотиков. Видели вот фильм такой был старый, в бой идут одни старики, да? Видели, да? И вот они вот сейчас молодые, а завтра уже старики. И в бой идут одни старики. Они уже полетели, они уже там сбивают самолеты, да? Вот. Очень быстро, раз, научили, все, в бой. Научили в бой. А, ну, сколько же можно учить? Хочу зачитать еще одно. Еще одно. Это какой-то, говорит, Арцемович. Студенты... А мы студенты в этой школе жизни, да? Типа студенты. Студент это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Да? Хорошо как сказано. Факел, да. У кого это факел, раз зажег, все, ты не нуждаешься в этом учителе. Или там говорят, о, вот этот учитель там пал, тебе надо... другую инициацию, подключиться к другому учителю. Зачем? Ты же горишь, он же тебя зажег. Ну, понятно, что-то с ним случилось, почему-то он потух. Ну, ты-то горишь? Нет, тебе надо другой учитель. Сразу закладывается мысль, зачем мне другой учитель? Зачем мне еще куча зажигалок, если я уже горю? Мне вот подсовывать, давайте. Зачем? Ну, просто, ну, система управления так работает. Система управления, чтобы была вот эта структурка и все такое. На самом деле не нужен. Понимаете? Вот мы должны распознавать такие вещи, распознавать. То есть мы, ну, если у тебя факел горит, это означает, ты думаешь. Есть, знаете, вот в ведах описано как? Отношения старший, младший и равный. С равными надо дружить. А кто знает, что делать со старшими и с младшими? Уважать. Не, уважать, в принципе, всех надо. А старших надо заботиться. Давайте просто это вынырнем из всяких умных книжек и просто вот я, нормальный человек, который думаю. Вот у меня ребенок, который агу-агу, его надо пеленать. Я что с ним делаю? Я ему служу. Я ему служу. Он мне вообще ничего не делает. Он мне какие-то что-то... Не, я ему служу. Почему говорится дасу, дасу, ану дасу? Цепь, ну, то есть слуга, слуги, слуги. Я служу кому? Меньшему. Меньшему. А старшим заботишься. Вот он старик, у него уже все скрипит. Я говорю, там, что тебе, дедушка, надо? Вот этого, на, вот это. Забочусь. Но я ему не служу. Вы понимаете, где подлость скрыта?
Чем отличается
забота? Забота от служения? Да. Служу, это я как раб, я вот так вот, раб, понимаете? Вот ребенок заорал, и все, я все бросал и побежал, да. А не старший закричал? Я все бросил и побежал. Я о нем забочусь. Он самостоятельный. Он меня не привязывает. Понимаете? Старший меня не привязывает. Я о нем забочусь, уважение, уважение, все такое, но служу я младшему. Взяли, поменяли. Теперь надо служить старшему и заботиться о младших. Вроде бы небольшая подмена, да? Но забота о младших, знаете чем? Вот тотальная забота, вот это я позаботился, он перестает думать. Он никогда не вырастет из желторотика, никогда. Никогда. То есть он никогда просто не начнет думать. А думалка у нас, это вот это вот пятнышко, вот это, которое у нас торчит странным образом. Вот это и есть та думалка. Потому что как у нас желудок работает, мы не должны думать. Мы не должны там предаваться Господу, как желудок будет работать. Как у нас ноги и руки двигаются. Как у нас какие нейроны там работают. Мы что, об этом думаем? Нет. У нас вся проблема, вся жизнь вот в этом маленьком пятнышке «Кто я?». Я сейчас стихи зачитаю. Это Лена Крапивка, вы ее знаете. Правда, стишок там на полчаса. Но она мне прочитала, я говорю, а вот этот вот, вот это вот четверостишье, можно я запишу? Я записал. Мечтам мы любим предаваться, планировать от А до Я. Но в плане нет. Найти ответ, это в кавычках, найти ответ на тот вопрос, а кто же я? Мы напланировать можем все угодно, что, но кто я, сообщит мне Господь, кто я, это... Чем я нужен окружающим, как я могу изменить окружающее. Понимаете? Вот это я и есть. Я – это чем я живу. Что будет это там, что про меня напишут, что про меня говорят, или про меня ничего не говорят. На меня говорят о том, что не как я выгляжу, да, вот-вот пошла там вот, а как я произвел, какое влияние, кто я. Как я воздействую на окружающую среду. Вот без этого я не могу воздействовать на окружающую среду. Не могу. Это означает жить. Жить означает воздействовать на окружающую среду. Если я нигде не котируюсь, я просто мертвый. И тогда очень нужны прически, сумочки, или мышцы, или мотоцикл такой, такой, знаете, такой. Да. Один говорит, смотри, какое ложное эго поехало так. Тарахтит кого-то, я там не знаю, что все машины бесшумные, а оно там, понимаете. Вот, понимаете, как-то, хоть как-то воздействует, да? Ну, кроме схемеха ничего. Вот. Я просто видел, да, они собираются там до кучи. У нас на базаре такая женщина, ну, уже старая, видать, бывший байкер. Знаете, байкер, да? Uh-huh. Да? Ну, знаете, байкер, он смотрится, пока он молодой. А если ты уже байкер, да? И у нее вот, этот байк, мотоцикл. Вот это есть мотоцикл, вот обычный там, а это байк. Это не просто, это он гораздо дороже. И он такой весь красный и весь в кошках. Нарисуют такие черные кошки, там вот так вот, так вот. И она такая, так как кошка, и со всеми заклепками, она уже скоро на пенсию, боже мой. Вот. Вот. И кто о ней вспомнит? Вот эти же байкеры. А что ты сделала? Кого ты там пригрела? Да. Ну, вы знаете, и даже в этом, мы смотрим, человек вот как-то вот, и даже в этом он, ты сталкиваешься с этим, ты не должен судить, ты должен понимать, что-то в этом тоже что-то есть. Что-то есть. Да. Длинные черные ногти, гитара, электро, такая девушка в 15 лет, я смотрю, такие медиаторы, не надо, такие когти такие, играет хорошо, ну не знаю, что будет дальше. Вот. Ну и что? Нормально.
Прекрасно.
О, смотрите, ключевое слово, мы будем делать перерыв сейчас. Прекрасно, да. Когда мы говорим прекрасно, знаете, что у нас это вот сглазить, да, есть такое, да? Когда мы видим прекрасно, это Божий взгляд. Прекрасно, ну хотя бы интересно, да? Не то, что вот все, надо порубать. Это наше благословение, и там что-то раскрывается.
У кого?
Нет. То, что на нашем пути, оно раскрывается, и что-то с этого получается. А если так, фу, оно так, раз такой спазм. и просто торчит и мешает мне ходить. Вот, и все. Все, перерыв.